Мы имеем с вами четыре Евангелия, и где евангелисты записали события из земной жизни Иисуса Христа. И вы знаете, что в церковной традиции какие-то особые моменты земной жизни Христа, они зафиксированы в виде праздников. Самые два важных праздника христиан – это Рождество и Пасха, не правда ли? Рождество и Пасха – два великих праздника, два события, которые зафиксировали евангелисты, и церковь во всем мире празднует. В церковном календаре есть и другие праздники. Например, Сретение – это событие, когда Иисуса Христа маленького принесли в храм, и старец Симеон взял его на руки и произнес определенное пророчество. Благовещение – есть такой праздник. Это момент, когда ангел явился Деве Марии и впервые сказал ей вот эту благую вещь, что она родит Сына Божьего. Крещение Иисуса Христа, например, Вознесение Иисуса Христа, праздник Троицы или праздник сошествия Духа Святого. Когда мы читаем в Евангелии события из жизни Иисуса Христа, то согласитесь, там много и других удивительных вещей, которые делал Христос. Например, чудо в Кане Галилейской, уникальное чудо. Или когда Иисус шел по воде или усмирял бурю. Не правда ли, это тоже удивительное то, что делал Иисус Христос. И тем не менее, церковные праздники запечатлели какие-то события, которые все-таки более особенные. Например, да, мы можем сказать, что хождение Иисуса Христа по воде – это удивительное деяние Бога, не правда ли? Но рождение Иисуса Христа, Его пришествие в мир – это самое удивительное деяние Бога. Да, чудо усмирения бури – это уникальное чудо, когда Христос показал свою власть над природой и усмирил бурю. Но воскресение Христа из мертвых – это самое удивительное чудо, которое совершил Бог. И один из праздников, который также есть в церковном календаре, называется Преображение. Преображение Иисуса Христа в календаре даже вот из года в год, это всегда 19 августа отмечается такой праздник. Это событие описали евангелисты, когда Иисус взял троих учеников, они поднялись на высокую гору, и там произошло вот это чудо преображения. Христос преобразился перед ними. Он стал таким, каким ученики его за все три года земной жизни никогда не видели. И, к сожалению, большинство людей, которые вспоминают о преображении, которые пытаются как-то отмечать этот праздник, большинство людей, я уверен, они мало знают о самом празднике, они больше связывают его с яблоками, с какими-то народными приметами. Но знаем ли мы, в чем важное значение праздника преображения? Почему это событие произошло, почему Иисус взял с собой на гору трех учеников, и что это значит для нас, для церкви сегодня. И сегодня как раз хотелось бы об этом поговорить. Многие события в земной жизни были запечатлены, и знаете, многими художниками, которые рисовали, писали картины на библейские темы, и вот это событие преображения Христа – также многие художники описали в своих картинах. Одно из известных произведений, если есть слайд, или нет, или нельзя показать. А, есть. Просто здесь не вижу. Рафаэль Санти, художник, который изобразил вот эту картину преображения на своей картине. Сам художник умер от тяжелой болезни в довольно-таки молодом возрасте, 37 лет. И это было его последнее произведение, которое он написал. Картина о событии преображения Христа. Из евангелистов самый первый, кто описал преображение Христа, был евангелист Марк. В отличие от художников, Марк писал свою картину словами. И тем не менее, в его повествовании очень тоже много разных ярких красок, я бы сказал, и много духовных уроков. И давайте прочитаем, как это событие описано евангелистом Марком. Евангелие от Марка, 9 глава, с 1 стиха. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Явилось облако, осеняющее их, и из облака вышел голос, говорящий: „Это есть Сын мой возлюбленный, его слушайте“. И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелист Марк первый описал это событие. Почему оно произошло вообще в земной жизни Иисуса Христа? Почему Иисус взял учеников? Почему он велел им держать рот на замке и никому об этом не говорить, о том, что они видели и о том, что они слышали? Скажите, были у вас такие периоды в жизни, когда вы нуждались в укреплении веры? Вот когда вы испытывали какие-то сомнения, может быть, страхи, отчаяния, и вы чувствуете, что ваша вера по каким-то причинам, она охладела, что она нуждается в укреплении. Были ли такие периоды, когда вам приходилось утешать других людей или укреплять их в вере? Когда люди вам рассказывали о своем трудном периоде в жизни, и они говорили, что они нуждаются в том, чтобы их вера была крепкой, и вам приходилось каким-то образом, как другу, как христианину, укреплять других в вере. Подумайте, что испытывают люди в тот период, когда они чувствуют, что их вера слаба. И вспомните, когда во время вечери Иисус обратился к Петру и сказал ему такие слова: «Сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Христос знал, что ожидает Петра в будущем, и он говорит: «Ну, я уже сейчас молюсь о тебе, чтобы ты прошел это испытание, и твоя вера не оскудела». Такое старое слово, которое мы не используем, можно сказать, что вера может ослабеть, истощиться. Да? То есть то, что вначале мы читали: «Духом пламенейте», чтобы наша вера пламенела духом, не охладела. И вы знаете, битва за веру – это то, с чем столкнется каждый верующий человек. Вот это то, через что нам придется пройти здесь на земле, где будет вестись битва за нашу веру. А это значит, что у каждого без исключения будут такие периоды сомнений, страхов. Возможно, когда вы начнете сомневаться, или ваша вера будет оскудевать или ослабевать, и вы будете испытывать, я не знаю, может быть, какой-то страх перед какими-то событиями или проблемами в вашей жизни. Когда, может быть, в вашу жизнь придет какое-то отчаяние на грани потери надежды, когда, может быть, вы начнете разочаровываться, я не знаю, в Боге, что, может быть, Он не ответил на какие-то ваши молитвы, или в церкви, в людях. Подумайте, это очень опасное время, потому что в это время особенно восстают на душу различные искушения. И когда человек слаб в вере, это опасное время, потому что, скорее всего, что именно в это время он может не устоять и упасть. Это время, когда пропадает вот этот огонь, когда мы чувствуем, что у нас нет такой ревности, нет такого посвящения, как было раньше, когда мы духом пламенели, когда мы Господу служили. Подумайте, через такие периоды проходили все библейские герои. И поэтому, если в вашей жизни был или есть такой период, вы не одиноки. Ну, все через это проходили. И почему это событие произошло? Потому что наступил такой момент, когда Христос решил укрепить веру учеников. Он понимал, что их ждет в ближайшем будущем, и он понимал, что им нужно, и их вера должна быть укреплена. Именно поэтому он взял их на эту гору, и там произошли такие события. Посмотрите, в каком состоянии находились ученики до того, как они поднялись на гору. 8 глава, 31-32 стих. «Начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И 34 стих. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Марк, начиная с таких слов, начал учить их. Это говорит о том, что вот до этого момента Христос никогда не говорил ученикам о своих страданиях. До этого момента Христос еще не раскрывал тему, что будет в Иерусалиме, почему они туда идут. Это был первый момент. А представьте состояние учеников, ведь Иисус учил о том, что скоро наступит Царствие Божие. Евангелист Марк так описывает, что когда Иисус вышел на служение, его проповедь заключалась в таких словах. «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». И ученики жили с этой мыслью, что скоро наступит Царствие Божие, что Христос будет править, что нужно торопиться, нужно каяться, нужно веровать в Евангелие, потому что Царствие Божие приближается. Еще совсем немного, и Иисус установит это Царство. При том, что то, что видели ученики до этого момента, они видели, как Иисус все больше и больше проявлял свою божественную силу в каждом новом чуде, которое было грандиознее предыдущего. Христос показывал свое всемогущество, свое величие. И ученики думали, что вот сейчас наступит Царствие Божие, и они будут там править, они будут жить долго и счастливо. И представьте, что они услышали. Совсем не то, что они ожидали. Христос объявляет смертный приговор самому себе. Он говорит, в Иерусалиме я пострадаю, и там меня убьют. И с этого момента он предсказывает очень тяжелую жизнь ученикам. Он говорит, если вы хотите идти за мной, тогда возьмите крест свой и следуйте за мной. Вот это выражение «взять крест» это означало приготовиться к смерти. Ну, потому что все понимали смысл, что значит взять крест. По сути, Иисус говорит, если вы хотите идти за мной, вы тоже приготовьтесь к смерти, что вы можете умереть. И теперь попробуйте себе представить, что могли чувствовать ученики. Ведь они же ожидали совсем другого. Они думали о совсем другом, и тут совершенно другое предсказание. Ну, я пытался сравнить и представил себе, представьте, ну, вам 25 лет. Вы программист. Вы заключили контракт с фирмой на работу, зарплата $3000 в месяц. Через 2 месяца вы приступаете к работе. И поэтому, пока вы решили отдохнуть, купили билеты в Грецию на двоих, и вдруг кашель, и вы решили просто перед поездкой пойти провериться в поликлинику. Вы сдали анализы, и вам сообщают, у вас смертельная болезнь, вам осталось жить 2 месяца. Что будет чувствовать человек, у которого были такие перспективы, такие планы на жизнь, что он думал, что он заживет долго и счастливо, и вдруг ему сообщают, что, возможно, вам осталось жить всего лишь 2 месяца. Подумайте, в каком состоянии находились ученики, которые ожидали наступления этого царства вот-вот, с дня на день, что вот они войдут в Иерусалим, и все, и там установят свое царство. И мы будем жить долго и счастливо. И вдруг такая перспектива. Приготовьтесь к смерти, если вы хотите следовать дальше за мной. А меня в Иерусалиме убьют. Понимал ли Христос, в каком состоянии находились ученики? Конечно же, понимал. И Христос понимал, что наступил момент, пришло время, когда нужно укрепить их веру, потому что Он знал, что их ждет впереди. И посмотрите, как они мечтали, как они хотели увидеть Царство Христа. И в первом стихе Иисус говорит, вы его увидите. Некоторые из вас увидят это Царствие Божье во всей силе, пока вы еще не вкусите смерти. И он берет троих учеников и берет их с собой на гору. И, по сути, там он дал им возможность, ну, через эту вот щелку, да, посмотреть в будущее, увидеть это царство. По сути, Христос говорит, хорошо, пойдемте со мной на экскурсию, но ненадолго. Я вам покажу это будущее. И после этого события у учеников уже не было никаких сомнений в реальности Божьего вечного царства. Что оно так же реально, как и эта земная жизнь, вот этот мир, который они видели. Царствие Божье существует. И в будущем Иисус его установит. Итак, цель этого события – укрепить веру учеников. Почему Иисус взял троих, и именно Иакова, Иоанна и Петра? И мне кажется, что ответ прост и ответ очевиден. В Евангелии от Марка, в 5 главе, мы уже встречали историю, когда Иисус воскрешал дочь военачальника, и Он также взял этих троих учеников, и только они пошли с Ним, и Он показал им это чудо, им троим. И в будущем точно так же будет, когда Иисус пойдет в Гефсиманский сад. Он тоже возьмет туда троих учеников, и тоже именно этих. И для меня очевидно, что в ближайшей перспективе Христос хотел, чтобы именно они стали столпами церкви. Чтобы они были теми, кто будет утверждать веру других. И сейчас они нуждаются в том, чтобы укрепить их веру. И мы знаем из книги Деяний, что именно Петр, именно Иоанн стали столпами Иерусалимской церкви. А Иаков стал первым учеником из 12 апостолов, который взял свой крест, который приготовился к смерти, который умер, прославляя Христа. Итак, эти три человека, три апостола должны были в будущем стать столпами церкви, а церковь должна будет проходить через сложные времена гонений, и сейчас они нуждаются в том, чтобы их веру нужно было укрепить. Там, где преобразился Христос, появляются еще два персонажа – Моисей и Илия. Как они способствовали утверждению веры учеников? Подумайте, Моисей – это законодатель, великий человек Ветхого Завета, через которого Бог дал закон, а Илия, по сути, открыл пророческую эру, то есть один из самых великих пророков. И тем не менее, что это два великих Божьих мужа, один и второй были отвержены своим народом. Когда Моисей вел народ в пустыне, они постоянно роптали на Моисея. Даже было несколько моментов, когда хотели побить его камнями. И точно так же Илия проповедовал к богоотступническому народу, это был глаз вопиющего в пустыне, и народ отвергал Илию, его пророческое слово. И это были два великих человека, которые в своей жизни прошли путем отвержения. А теперь таким же путем пойдет Божий Сын, сам Божий Сын. Это то, что они увидят в Иерусалиме, что народ его отвергнет. И они должны были понять, что это не случайно. Таков Божий замысел. Таков был Божий замысел в жизни Моисея, в жизни Илии. И теперь этим путем идет Иисус, который есть совершенный законодатель и который есть величайший пророк. он пойдет таким путем, и этот путь – это Божий замысел, это не случайность. И, конечно же, они услышали сам голос Бога Отца, который должен был рассеять все их сомнения. Представьте, Иисус сообщил ученикам о своей предстоящей смерти, о том, что им нужно приготовиться к смерти, и потом написано «дней через шесть повел их на гору». Вот представьте состояние учеников в эти шесть дней. Какие вопросы? Что, о чем они могли думать? Представьте, может быть, они могли думать, не ошиблись ли мы, что пошли за Иисусом Христом? А действительно ли Он Сын Божий, если Он говорит, что Ему придется пострадать и умереть? Как такое может быть, если Он Мессия, посланный Богом? Как-то Ему придется пострадать и умереть? Может быть, Он ошибался? Может быть, Он не тот? Может быть, мы ошиблись, называя Его Сыном Божиим? Столько вопросов за эти шесть дней. И голос Бога Отца предназначался для них, чтобы рассеять все эти сомнения. «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте, не сомневайтесь». Он Сын Божий. Не сомневайтесь. Делайте то, что Он вам говорит. То, что Он говорит, это истинная правда. Делайте, что Он вам говорит, потому что Его нужно слушать. Идите за Ним, чтобы не было. Представьте, это голос Бога Отца, который предназначался, чтобы их вера была укреплена. И если, знаете, внимательно читать Ветхий Завет, а апостолы – это люди, которые хорошо знали Ветхий Завет, то, что произошло на этой горе, очень напоминало на одну историю, которая произошла в Ветхом Завете. При том, что и там была гора, и там народ был в страхе, и там было осеняющее облако, и там был Моисей, и там были кущи, и тут был Моисей, и тут были кущи, и был голос с неба. Что это за событие? Это момент, когда народ подошел к горе Синай, и Бог давал заповеди. Вот было все очень похоже, и народ слышал голос Бога. И вот эта новозаветная история – это, по сути, отражение ветхозаветной истории. Ученики понимали, что тот, кто дал закон, тот, кто тогда говорил к ним на горе Синай, это тот, кто находится сейчас здесь. Поэтому он превыше всех. Именно поэтому его нужно слушать. И даже вот эти слова, которые Бог сказал, его слушайте, они также находят свое подтверждение в Ветхом Завете. Моисей в книге Второзакония напоминает народу Божьи заповеди, Божий закон, и он говорит такие слова. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Это сказал Моисей в книге Второзакония, 18 главе. И именно в этот момент исполняется это пророчество. Они слышат голос Бога Отца, который говорит, это Сын мой возлюбленный, его слушайте. Вот о ком пророчествовал Моисей так задолго. Вот о ком говорил Бог Отец, вот кого нужно слышать. И, конечно же, все эти явления были для того, чтобы вера учеников окрепла. Представьте, после сообщения о смерти Божьего Сына и о предстоящей тяжелой жизни, вот то, что они увидели, то, что они услышали, это, ну, как мед, знаете, для сердца, точно так же это как мед для души, потому что они увидели это Царствие Божие. Ну, я могу сказать, знаете, можно привести параллель. Апостол Павел, еще один Божий служитель, которому Бог сказал, что я избрал тебя проповедовать язычникам, и я покажу тебе, сколько тебе пострадать придется. И тем не менее, подумайте, Бог уготовил апостолу Павлу такую жизнь, благословенную и жизнь страданий, и тем не менее, он и приготовил утешение и ободрение для апостола Павла. Павел говорит, например, что он был вознесен в рай, на третье небо. Он видел и слышал то, что даже невозможно передать. Я думаю, что в тяжелейшие моменты своей жизни это укрепление Божие его утверждало в вере. И даже когда он пишет, что Бог неоднократно являлся ему, последнее, даже вот предсмертное письмо, которое он пишет своему другу Тимофею, второе послание Тимофея, он в ожидании суда, и вы знаете, как ну, историки говорят, чем закончилась жизнь апостола Павла, Нерон приказал отрубить ему голову. И Павел пишет свои последние строки, он говорит, все оставили меня, но Господь явился мне и укрепил меня. Мы не знаем подробностей, как это было, но мы видим, что Бог знал, что предстояло апостолу Павлу выдержать. И он послал ему утешение, он каким-то образом укрепил его веру. И здесь мы видим такую же историю. Мы видим то, что Бог видел, что предстояло ученикам, и он сделал так, чтобы их веру укрепить. И это событие, оно запечатлело в сердцах учеников на все время. Даже Петр в своем послании, он вспоминает, он говорит, мы были очевидцами его величия. И это главная цель, с которой Иисус преобразился перед учениками. И подумайте, вот что, понятно, что каждый из нас будет проходить через такие периоды, когда вера будет ослабевать или охлаждаться, или когда будут появляться сомнения в вере, и когда мы будем особенно нуждаться в укреплении веры. Подумайте, что вы делаете в это время. Ищете ли вы этого укрепления, обращаетесь ли вы к Богу? Ну, я помню один момент, когда на домашней группе мы в конце молились, каждый высказывал свои нужды, и я попросил помолиться, я сказал, помолитесь, чтобы Бог укрепил мою веру. И один человек на группе сказал, как это вашу веру? Вы же пастор. И ну, я понимаю, что это есть непонимание того, что каждый человек нуждается в укреплении веры. И поэтому, когда вы проходите через такие события, вы должны понимать, что через него проходили все библейские герои. Через такие периоды будут проходить и пастыря, и служители, и вы в этом не одиноки, но Бог, допуская какую-то чашу страданий, он и приготавливает утешение и ободрение в вере. Точно так же, как автор 20-го псалма говорит, «Если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Бог приготовил и посох, да, который он протянет в этой долине смертной тени». И вот это очень ободряющая история для нас. Почему? Потому что битва за веру будет вестись на протяжении течения нашей жизни. Это значит, будут такие особые периоды. И это значит, что мы можем обращаться к Богу за помощью, чтобы Бог укрепил нашу веру. Подумайте, очень часто, чаще, наверное, всего в собраниях мы обращаемся за помощью, когда что-то со здоровьем, да, и там особенно, и мы просим церковь, чтобы помолились за здоровье. И это правильно, Бог по милосердию исцелял очень многих, и мы ходатайствуем. Но подумайте, как редко мы просим об укреплении веры. Может быть, нам неудобно, может быть, мы стесняемся. Но укрепление в вере нам нужно намного больше, чем даже исцеление. Подумайте об этом. И это самое главное. Потому что без веры угодить Богу невозможно, потому что мы соединены с вечностью через веру. И когда вера сильная в нашей жизни, мы преодолеваем многие трудности, и поэтому в это время нужно искать помощи от Бога. Я бы сказал так, что каким образом может прийти помощь от Бога? И подумайте, насколько Христос заботился не только о вере учеников, но о каждом верующем. Когда во время вечери он сказал такие слова, что «я уйду, но вместо меня я пошлю Духа Утешителя». И само вот слово «утешитель» – это тот, кто придет на помощь, тот, кто будет стоять рядом. И поэтому одна из функций Духа Святого в жизни верующего человека – укреплять в вере. И подумайте, какой контраст мы можем увидеть, например, в жизни учеников – до излияния Святого Духа и после. Когда мы видим учеников, когда еще им никто не угрожает, их еще никто не бичевал, и они в страхе, они в смятении, они разбегаются все у креста. И потом, когда происходит излияние Духа Святого, когда мы видим, как ученики смело проповедуют Евангелие, им угрожают, они подвергаются ударам, бичеванию, и в книге «Деяния» описывается, как ученики, они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Смотрите, совсем другое настроение, мужество, сила, радость. Павел и Сила, их сажают в темницу, и мы читаем, около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Откуда такая сила? Откуда такое мужество? И мы знаем из истории, ужаснейшее гонение воздвигнул Нерон, и многие историки рассказывают свидетельства, как простые верующие, женщины и даже дети, мужественно проходили через вот этот период гонений, что даже палачи удивлялись этому. Как это возможно? И это можно понять только так, то, что сказал Христос. «Я пошлю другого, Духа Утешителя, который укрепит вас перед лицом серьезнейших испытаний». И поэтому Павел написал, что все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Подумайте о Христе, как о том, кто больше всего позаботился именно о нашей вере. Потому что это самое важное для нас. И Христос сделает все возможное. И сегодня Бог разными путями может укрепить веру. Во-первых, Бог может укрепить веру через других верующих. В этом-то и суть церкви, как тело Христова. Что Бог так предусмотрел, что Павел сказал, что Бог, утешающий нас тем утешением, которым и мы можем утешать других. И это говорит о том, что часть трудностей и испытаний, которые мы проходим лично в своей жизни, они предназначены для того, чтобы и мы могли утешить и ободрить других, которые будут проходить, может, через какие-то периоды жизни, может быть, очень похожие. И поэтому, когда в какой-то момент мы не понимаем, почему это происходит с нами, потом приходит время, и Бог нам посылает человека, ну, в растерянности, в отчаянии, чью веру нужно укреплять. Когда он нам рассказывает свою жизнь, мы понимаем, а мы-то в жизни через это проходили. А мы-то были в такой же растерянности, и Бог меня укрепил. И мы можем, и Бог через нас может укрепить и других людей. И были периоды в моей жизни, когда Бог укреплял меня через вас. Я вам благодарен, но я понимаю, что это Он использовал вас как инструмент для того, чтобы утвердить веру. Бог может это сделать чудесным образом, ответив на нашу молитву, не правда ли? И мы понимаем, что это Его милость, это то, что может укрепить нас, нашу веру. Бог это может сделать, просто послав в наше сердце Божий мир. Он, может быть, не явится нам преображенный, как Он явился ученикам. Может быть, Он не возьмет нас, как апостола Павла, на мгновение, чтобы показать рай. Но Он осияет наши души, Он пошлет туда свой мир. И, может быть, для нас это будет намного лучше, когда посреди этой жизненной бури мы скажем, а хорошо мне и спокойно, потому что в сердце Божий мир. Бог это может сделать, конечно же, через свое слово. Самый длинный псалом, псалом 18, здесь есть очень много стихов, где автор говорит, как в различные моменты своей жизни слово его укрепляло. Я прочту несколько только стихов. «Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему». Или посмотрите еще на один отрывок. «Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по слову твоему». Или еще один стих, 92-й. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Смотрите, очень сильные слова. «Если бы не закон твой, если бы не твое слово было для меня в тот период утешением моим, погиб бы я». автор, мы не знаем, о каком периоде жизни он говорит, мы не знаем, что происходило, но мы знаем, что битва за веру была выиграна благодаря утешению, которое он нашел где? В Слове Божьем. И, может быть, какой-то период времени Бог может послать и особое утешение. Мы не знаем, какое. Мы знаем, что Бог такие утешения посылал. Первый мученик за веру, о котором говорит нам Библия, это Стефан. Это был первый мученик за веру. И в тот момент, когда над ним на земле совершался суд, и его должны были побить камнями, он увидел открытое небо, и он увидел Сына Божьего, который встал на его защиту. И мы понимаем, что это было укрепление в вере. Это было такое особое событие, которое предназначалось лично для Стефана. Итак, подумайте об этом. Каждый будет проходить через такие периоды. Что вы будете делать в это время? Подумайте о том, о Божьей заботе о вас, потому что Бог не дает испытаний сверхсил, и Бог различными путями может послать человеку ободрение в этот особый период жизни. Второе, что хотелось бы, на чем заострить внимание вот на этом событии, что Христос преобразился, его даже одежды стали блистательными. Вся эта вот одежда грязная от пыли, даже она преобразилась. И нам это не совсем понятно, но это такое явление Христа в славе. Вот он явился вот таким, какой он есть, прославленный. Мог ли он явиться таким с самого начала? Мог бы, но тогда не было бы ни распятия, ни искупления. И интересно, что евангелист Иоанн в своем Евангелии говорит такие слова: «Мы видели славу Его». С одной стороны, мы видим Божий замысел, который заключается в том, что Христос оставляет славу небес, приходит на землю, как простой человек, исполняет закон, проходит жизнь страданий, достигает смерти могилы, воскресает, и только потом еще будет слава. Вот такой путь. Но Иоанн говорит: мы видели славу Его, как единородного от Отца. Что он имел в виду? Какие моменты земной жизни Иоанн мог и ученики видеть славу Божию? И, конечно же, Иоанн говорит о тех великих деяниях и чудесах, которые совершал Христос. В этот момент как бы вот эти проблески Его божественности проявлялись. Потому что Иоанн говорит: так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. Иисус положил начало чудесам в Кане Галилейской, и каждое последующее чудо над природой, над болезнями, над бесами, это было проявление Его могущества, Его величия, Его славы. Где кульминация достигла, это в событии преображения. Вот там, на горе, Иисус преобразился вот таким, какой он был на небесах, прославленный, что даже одежда стала белой. И он показал, таким он будет в своем Царстве Божьем, которое реально. И вот интересно, что два человека, Моисей и Илия, они находятся там, на этой горе преображения, и они беседуют со Христом и между собой. При том, что подумайте, ведь эти два человека, их в земной жизни разделяла эпоха, целая эпоха. Они не знали друг друга, они жили в разную эпоху. Но там, в Божьем Царстве, подумайте, они вместе, и они беседуют, и они разговаривают. И вы знаете, это укрепление для каждого из нас, потому что это напоминает нам о том, это такой кусочек неба, кусочек будущего, который Христос вот приоткрыл, приподнял. Это говорит о том, что там на небе мы сможем беседовать с теми людьми, которые сегодня, может быть, с нас разделила смерть, которые уже ушли в вечность, и мы прекратили с ними общение. Там на небе мы возобновим с ними общение, и нам ничто не помешает. Подумайте, там на небе мы сможем общаться с людьми, которые сегодня, с которыми сегодня мы разделены расстоянием. Может быть, они верующие, но они переехали в другую страну, и мы с ними общаемся только там по скайпу, по электронной почте, по телефону. Наступит такой момент, когда мы сможем общаться с ними в Царстве Божьем вместе, ничто нас не разделит. И удивительная привилегия, когда мы с вами увидим в Царстве Божьем и всех библейских героев. Подумайте, тех людей, может быть, чьи истории и чья вера нас вдохновляла. Когда мы рассуждали о жизни Петра, когда мы, может быть, проповедовали из книги пророка там, Иеремии, Исаии, Иова, Давида. И вдруг в какой-то момент мы с вами этих людей увидим, и мы сможем с ними пообщаться. Не будет никакого барьера, не будет греха, не будет вот этого проблемы времени, эпох, не будет языкового барьера. Не знаю, вот где-то кто-то спросит, а где Николай Ладович? Он говорит, а он, видите, с Моисеем там сидят, общаются. И это реальность, это правда. Вы сможете пообщаться с вашим библейским героем, который здесь на земле вдохновлял вас, на которого вы хотели быть похожи, с которого вы хотели брать пример. Это удивительная благодать. И вот Христос приоткрыл этот момент. Моисей и Илия общаются со Христом, общаются между собой. И, конечно же, когда я читал эту историю, я думал, вот рассказали бы немного больше про Царствие Божие. Ну, как там то будет, как там это, ну, вот вы же вот оттуда. Но Лука добавляет, знаете, о чем они беседовали? Главная тема их беседы была – это искупление, это смерть предстоящего Христа в Иерусалиме. Посмотрите, если есть слайд на Евангелие от Луки. Марк пишет, что они беседовали с Иисусом, а Лука добавляет о чем? Они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. И это еще одно удивительное явление. Подумайте, когда-то более 2000 лет назад Бог через Моисея выводил евреев из рабства. Это центральная история жизни израильского народа до сих пор. И центральное событие какое было, помните, Пасха. Нужно было совершить Пасху. Нужно было заколоть агнца по семействам, помазать кровью агнца косяки дверей. Помните эту всю историю? И, возможно, только сейчас, спустя 2000 лет, Моисей понял, в чем смысл той Пасхи? В чем смысл той истории? Оказывается, вот он, истинный Агнец, который сейчас идет в Иерусалим и будет принесен в жертву только за грехи всего народа. Вот, оказывается, почему Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Это, знаете, такой открытый урок воскресной школы в присутствии учеников. Или который тоже принес в жертву, и чтобы повернуть назад народ к Богу. И, возможно, Илия в этот момент понял, что все его жертвы, которые он приносил, они указывали на Христа. Они разговаривали об исходе его. И в этот момент Христос говорит ученикам, чтобы они об этом никому не рассказывали. Вот подумайте, как об этом можно промолчать, да, когда в нашей жизни происходят какие-то удивительные события, первое, что вы хотели бы сделать? Ну, с кем-то поделиться, не правда ли? Ну, кому-то рассказать, там, своему другу, своей жене, как об этом можно молчать? И вот то, что они увидели, услышали, и вдруг Христос говорит, рот на замок, никому ни слова до определенных событий. Почему? И мы читаем, что и до этого Христос запрещал ученикам говорить об исцелениях, если вы помните. Почему? Потому что до этого момента ученики видели только проявление величия Христа. До этого момента мы уже встречали истории, когда люди хотели взять Христа и сделать царем. Но еще не пришло это время. Это могло помешать самому главному искуплению. потому что сейчас начинается другой путь, путь отвержения, путь страдания и путь смерти, потом воскресение и только потом слава. Вот такой замысел Бога. И я даже думаю, что ученики еще сами в тот момент не могли до конца осмыслить, потому что дальше они говорят, что не понимали, что о каком воскресении он говорит, о том, что будет происходить. И я подумал, такое интересное наблюдение, если вы читали Евангелие от Марка, знаете, какое в чем интересное наблюдение? Что вот событие преображения в Евангелии от Марка находится ровно посередине Евангелия. Ровно посередине. И в какой-то степени это событие является таким тоже водоразделом. Знаете чего? До этого момента, до преображения, ученики видят, как растет слава и величие Христа. Каждое новое чудо более яркое, более грандиозное. И восьмая глава заканчивается на пике, когда Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого», и они слышат голос Отца, подтверждающий это. «Это Сын мой возлюбленный, его слушайте». И вот как только они спускаются с горы, начинается другая тема. Тема страданий и тема смерти. И гора Преображения – это такой водораздел. Таких уникальных чудес, какие были до этого момента, их становится все меньше и меньше. Они больше не видят таких грандиозных проявлений чудес, величия Христа. А Христос все больше и больше говорит о страданиях и смерти. И я подумал, что если бы, например, я был художником, и мне нужно было написать картину Преображения, то у меня было бы две краски яркие. Белая и красная. Потому что белая краска – это цвет славы Христа, да? Даже здесь и говорит Марк, одежды стали такими белыми, как снег, что даже белильщик не может выбелить. И я бы даже разместил, знаете, на этой картине белый цвет с левой стороны, а красный цвет с правой стороны. Потому что как только они спускаются, начинается тема смерти и страдания – это цвет крови. Поэтому даже в этом явлении, в уникальном, я бы сказал так, белые краски, они находятся на фоне красной краски смерти и распятия Христа. Две ярких краски. И вот, знаете, мне кажется, что у многих верующих с этим возникают порой большие проблемы. Очень многие верующие, они убеждены, утверждены в том, что Иисус – Сын Божий, и Ему принадлежит всякая власть, как на небе, так и на земле. Трудности возникают у многих, почему Иисус Христос не всегда применяет свою власть здесь на земле. Почему? Однажды один мой друг верующий мне прислал по электронной почте письмо такое с вопросами. Я прочту выдержку. Он написал о событии, которое произошло в Турции. «Недавно произошло страшное нападение на троих христианских служителей, собравшихся для изучения Библии в городе Малатья, находящемся недалеко от Антиохии, место, где ученики Христа впервые стали называться христианами. На верующих напали исламские фанатики. Напавшие привязали руки и ноги Угура, Нежати и Тилмана к стульям, снимая все на камеру своих мобильных телефонов. Мучили их почти 3 часа. Тилману нанесли 156 ударов ножом. На теле Угура их было слишком много, чтобы можно было сосчитать. Пальцы были отрублены, носы, рты разрезаны, тела фактически обезглавлены». И ниже вопросы. Почему, если у Иисуса вся власть, Он не всегда ее применяет? Почему Иисус не исцеляет всех больных христиан? Почему Иисус не останавливает тысячи зол, которые происходят в мире каждый день? Почему? 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 И мне кажется, гора, она показывает нам вот эти две истины, которые нам трудно порой соединить. Да, это правда. Иисус Божий Сын, Ему принадлежит вся власть, слава и величие. Он всемогущий, Он контролирует все. И с другой стороны, мы знаем, что Иисус не всегда использует свою власть и силу здесь на земле. Точно так же Он спустится с этой горы, и Он позволит ради спасения людей, чтобы Он мог пострадать, чтобы над Ним издевались, и Он умер. И даже на кресте многие люди будут говорить: «Прояви чудо, сойди с креста, и мы уверуем в Тебя». Иисус этого не сделал, хотя мог бы, если бы захотел. И вот эта истина вызывает у многих и порой вот эти сомнения в вере. Почему так происходит? И вот ученики, увидев и услышав на горе то, что там произошло, должны были понять: таков Божий замысел. Таков Божий замысел. Не всегда мы все понимаем. Не всегда у нас есть ответы на все вопросы. Но таков Божий замысел. Он остается Богом, любящим, мудрым, всемогущим, но мы не всегда можем понять Его замысел. Его замысел и в нашей личной жизни, и Его замысел среди какого-то отдельного народа или целых народов. Гора Преображения показывает превосходство Христа над всеми людьми. Посмотрите, как именно там это показано. Петр предлагает одну идею. Какую? Давайте сделаем три кущи, ну это палатки, шалаши. Давайте сделаем три шалаша. Одну Иисусу, одну Моисею и одну Илию. И он говорит: хорошо здесь быть. Петр не хочет оттуда уходить. Он хочет продлить это время. Я так подумал уже, знаете, три шалаша, одну для Иисуса, для Моисея, для Илии. А где они собирались ночевать? В каких шалашах? Наверное, тоже хотели распределиться каждому по шалашу. И Марк говорит, что он говорил, вообще не зная, что сказал. И в этом суть Петра. Он импульсивный, он порой что-то делает, потом сначала говорит, потом думает. Мне кажется, что если не знаешь, что говоришь, ну, лучше молчи, чем сказать, а потом думать, что сказал. И вы знаете, то, что сказал Петр, он как бы снова забыл свое исповедание, что Иисус – Сын Бога Живого, он как бы снова поставил Христа в один ряд с великими людьми, с Моисеем и с Илией. И вы знаете, так делает сегодня мир. Мир сегодня утверждает, что к Богу можно прийти совершенно разными путями. Через Будду, через Мухаммеда, через Иисуса. Иисус – это один из путей. Это великий человек, но есть и другие великие люди. Это, по сути, вот то, что предложил Моисей. И сегодня голос Бога Отца, он отрезвляет каждого человека. И мне хочется спросить таких людей: почему вы так считаете, что к Богу можно прийти разными путями, если Иисус говорит по-другому, а Бог Отец говорит: Его слушайте? Сегодня для многих людей еще много разных авторитетов, представителей разных религий, и люди ссылаются на этих людей, как на великих авторитетов, что они заявляют о какой-то истине. И хочется спросить и этих людей, почему все эти люди, представители различных религий, для вас являются авторитетами, но для вас не являются авторитетом слова Христа, когда Бог, Отец говорит: Его слушайте. И в этот момент исчезает Моисей и Илия, и остается только один Христос. И это явление уникальное, через это Бог Отец показывает: вот кого нужно слушать. Вот кто превыше всех. Вот кто обладает совершенной истиной. Это мой возлюбленный Сын. Его нужно слушать. И сегодня, наверное, также хотелось бы обратиться, может, к тем людям, которые еще на пути к вере, для которых сегодня тоже есть различные авторитеты и мнения, кто пытается понять, как же сегодня попасть в Царствие Божие. И сегодня Евангелие, Библия, Сын Божий утверждает, что попасть в Царствие Божие можно только через Него. Об этом говорит сам Иисус Христос. Что только через Него можно попасть в Царствие Божие. И это истина, которую вам нужно принять. Истину Евангелия. Если вы хотите попасть в Царствие Небесное, вам нужно уверовать в Иисуса Христа как Спасителя. Сегодня к нам, верующим, эта история говорит о том, что мы в нашей земной жизни можем прославить Христа, если мы будем повиноваться Его заповедям, Его учению. Бог Отец сегодня говорит к нам, Его слушать. Если мы в своей жизни слушаем Христа и стараемся поступать так, как говорит Христос, этим самым мы прославляем нашего Бога. Знаете, чем заканчивается эта история? Марк говорит, наступает момент, они спустились с горы. И если мы хоть немного как бы вот почувствовали настроение учеников, то мы должны почувствовать и горечь вот этих слов. Они спустились с горы, не правда ли? Моисей говорит, сделаем три кущи. Я не хочу уходить отсюда, не хочу покидать это место. Знаете, сейчас в интернете один ролик там часто показывают, как одна женщина не хотела уезжать из Крыма. И она прямо в слезах говорила, я не хочу уезжать из Крыма. И об этом говорит Петр, я не хочу уходить отсюда, с этого места. Представьте себе заключенного, которого, может быть, получил свидание с семьей на несколько дней, но это время заканчивается, и им нужно возвращаться в свою камеру. Представьте его чувства, как не хочется ему возвращаться назад. Или на самом деле, если вы были в каком-то месте удивительном, и вот трап самолета опустил вас на землю с вашей горы. Вы выходите с трапа самолета, и все эти проблемы, они все опять навалились на вас. И как только Иисус опустился с этой горы, знаете, с чем он столкнулся? С горем и страданием людей. Там внизу был мальчик, который бился в конвульсиях, с помутненным сознанием, он был одержимым, он увидел горе отца, который ничего не мог сделать по отношению к своему сыну. Он увидел учеников, он увидел толпы других людей, которые смотрели на это горе, и никто не мог помочь этому мальчику. Иисус вернулся в наш земной мир. И вот это реальная история, ее можно назвать еще и притчей, потому что она отражает состояние нашего мира. Наш мир из-за греха разделен с Богом Отцом. В нашем мире на каждом шагу мы видим горе людей, страдания, и это сделал грех. И вы знаете, что сделал Иисус? Иисус исцелил этого мальчика и возвратил сына отцу. Между ними снова наладилось общение. Он убрал эту преграду, которая мешала отцу и сыну общаться, и принесло счастье отцу. И вы знаете, это сделал Христос. Мы видим страдающего Бога, который любит свое творение, который посылает на землю своего единственного Сына Божьего, который должен убрать преграду, грех, который принес на землю горе и страдания, и который разделил человечество с Небесным Отцом. И вот Христос как раз и пришел, чтобы убрать эту преграду, и чтобы человечество снова могло обрести рай, который оно потеряло. Таков наш мир. Но Христос показал, какое будущее ожидает каждого спасенного, каждого, кто здесь на земле положил свое упование на Христа. И это то, что должно укреплять нашу веру в течение нашей земной жизни. Мы смотрим на нашего Искупителя Христа. Мы знаем о том будущем, которое Он приготовил для Церкви. И в минуты каких-то сомнений, потрясений, отчаяния нам нужно направлять взор именно туда, на Христа и на Его Слово. «Оживи меня по Слову Твоему. Если бы не закон Твой, погиб бы я, но Слово Твое принесло мне утешение». Аминь. Давайте помолимся.